Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст «Не лишние деньги», Евгений Беляков, Надежда Грошева, и у нас сегодня специальный гость Алексей Остапов, заместитель председателя правления УК «Арсагера». Я буквально объясню в двух словах, почему мы вас позвали, потому что я помню, что ваша управляющая компания, там, одна из первых была, которая смогла из предыдущего кризиса выйти там с наибольшей прибылью, да, в каких-то рейтингах были очень больших. Я, собственно, тогда с вами и познакомился. И, кроме того, у вас очень есть хорошая книжка «Заметки в инвестировании», которая, в общем, с таких азов объясняет, каким образом нужно заходить на фондовый рынок, каким образом в нем участвовать, да, и получать прибыль. В общем, все объясняет очень подробно, и у вас очень такой фундаментальный подход в компании, поэтому очень импонирует ваша политика, поэтому, собственно, вас и хотели позвать на программу, которая будет посвящена, ну, таким, скажем так, ликбезовским вещам по фондовому рынку.
Спасибо вот. Большое за такие приятные слова. Это правда очень приятно. Спасибо.
Мы с Надей будем... Я сразу скажу, что эта программа идет в записи, поэтому мы делаем такой формат, который вы сможете переслушивать, не привязанный к актуальным новостям, да, но содержащий в себе очень такую, много полезной информации, которую можно так пошагово каким-то образом применять. Вот, собственно, сейчас будем, Алексей, вас закидывать вопросами с Надей.
Конечно, давайте начинаем.
Постепенно. Надь,
кто начнет? Говорим мы сегодня про инвестиции. Мне кажется, тема актуальная всегда и для всех, особенно в нестабильное время и когда достаточно высокая инфляция. Собственно, для чего нужны инвестиции, Алексей?
Такой вопрос, он очень широкий и базовый. На самом деле, я также широко на него и отвечу. Это вот, если говорить о потребностях людей, еда, питье, в общем, базовые потребности, знаете, пирамида Маслоу такая, да, где вот начинается все с самого основного, то одна из таких потребностей, в общем-то, когда у тебя чуть-чуть становится, ну, вот ты решил вот основные вещи, еда, питье, кров над головой, жилье, в котором ты живешь, то следующее, на самом деле, наверное, у какого-то рационального человека идеи будет позаботиться о своем будущем. Поэтому я бы сказал так, что инвестиция – это забота о своем будущем. То есть как только у человека возникает желание не все потратить, как только появляется такая возможность не все потратить на текущее потребление, а подумать о каком-то будущем, то отсюда возникает вообще интерес к инвестициям. Там, банковский депозит или какое-то уже более сложное вложение – это уже все в том или ином виде форма заботы о будущем. А в чем она может выражаться? В том, чтобы была нормальная пенсия, и чтобы когда человек в преклонном возрасте чувствовал себя комфортно, или обучение своих детей, или просто приобретение какой-то крупной вещи, например, того же собственного жилья, это вот уже у каждого своя форма, во что это может вылиться.
Какие вот виды инвестиций бывают? То есть это такое достаточно общее слово, под которым, ну, можно, не знаю, все что угодно, да, и недвижимость, и криптовалюты, и, не знаю, все что... Этим очень мошенники любят пользоваться, когда говорят.
Это вот. Правда. Поэтому я бы даже, так, мы любим, стараемся в компании применять вот такое понятие, как инструменты сбережений. Да, то есть оно становится даже вот для человека, вот как раз простого, более понятным. Инструменты сбережений. Что можно отнести к инструментам сбережения? В общем-то, их не так много. Их всего, в общем-то, три вида. На самом деле два, но третий, он тоже в отдельную группу мы выделяем. Первый – это вот депозиты. Большой класс активов, и этим пользуется огромное число людей в нашей стране. Это всем понятная история. То есть, в общем, ты кладешь деньги в банк и получаешь некий процент, да, за деньги как бы прирастают. Второй вид инвестиций – это так называемый, вот банковский депозит, его можно отнести к долговым инструментам сбережения. То есть мы, в общем-то, даем в долг под процент. Очень похожим аналогом банковского депозита являются облигации, уже как инструмент рынка ценных бумаг, но с очень похожей функцией, когда мы даем какой-то компании деньги точно так же в долг под процент. Следующим очень большим классом активов являются долевые инструменты, и они представлены в виде акций для именно на рынке ценных бумаг. То есть, если по-простому вот объяснять, вот человек пришел к нам, какой-то предприниматель наш знакомый, и сказал, вот я тут занимаюсь таким-то бизнесом, дай мне денег в долг, я вот тебе через какое-то время верну такую-то сумму. И неважно, как у меня будет идти бизнес. Я поговорил с ним, узнал, что за бизнес, вроде бы вещь интересная. Говорю, а могу я тебе дать денег, но не под конкретный процент, а вот ту прибыль, которую мы с тобой заработаем, вложив равные суммы, мы ее поровну и поделим. И это вот пример долевого участия в каком-то проекте деловом. Да? То есть,
но это имеется в виду акции, правильно?
Да, и акция – это как раз вот та самая форма, когда, в общем-то, она стандартизована и позволяет большому числу людей вложиться именно в работу бизнеса и участвовать и в результате, и в разделе, как, в результате того бизнеса, в который он вложился.
А почему есть разные вот эти вот, есть акции, облигации, да? Почему, грубо говоря, компаниям, может быть, невыгодно делиться акциями, да, и они вот выпускают облигации? Зачем им брать еще к себе кого-то на борт, который еще там будет, если у него, я так понимаю, если чуть побольше акций, он еще будет там какие-то условия свои ставить и так далее, да? Дали деньги в долг, в общем, взяли деньги в долг, потом отдали, все, никаких обязательств других.
Ну, здесь, как бы это сказать, в том и в другом случае обязательства на самом деле возникают, когда и другое называется, если мы встаем на позицию компании, то это источники финансирования. И у компании есть варианты привлечения долгового финансирования и долевого финансирования. И вот в случае с долговым финансированием, ну, иногда вот есть, скажем так, в экономике такое понятие, как коэффициенты, грубо говоря, сколько у тебя собственных денег и сколько заемных. И вот, например, компания не сможет взять в какой-то момент и кредит в банке и выйти на облигационный рынок, если у нее нет никаких собственных средств. Просто так не будут давать деньги в долг, если ты голодранец, вот по-простому.
При этом, я вот как мне тоже, да, как обывателю кажется, да, вот что облигация – это еще такая штука, где ты вот обязательно должен отдать деньги, а акция, ну, вроде как ты взял у акционера, а потом такой, ну, извини, бизнес-модель не сработала.
Не получилось. Да, отчасти это действительно так, потому что, когда мы вкладываем деньги в бизнес, в том примере с предпринимателем, который пришел в гости и попросил денег, либо в долг, либо вот вложиться это. Мы когда говорим, что если в долг, мы понимаем, что может быть у него этот проект и не получится ничего, но он обязался нам вернуть и сумму, которую взял, и еще и проценты сверху. И в этом случае он получает вроде бы, мы как кредитор, вот как инвестор, получаем, конечно, несколько меньшую сумму. А когда у нас возникает желание, собственно, да, типа участвовать в его деятельности именно с разделением прибыли, когда мы видим, что, собственно, прибыль, которую он заработает таким образом, она, собственно, будет больше, чем если мы дадим в долг. Поэтому и ставки, которые, и тот возврат от инвестиций, который получают инвесторы, вкладывая в облигации, он, в общем-то, ниже. И инвесторы, вкладываясь в акции, они рассчитывают, в общем-то, на большую доходность. Но понимают, что они будут нести при этом риски, связанные, например, с коммерческой деятельностью. Вот сегодня газ продается по 1000 долларов в Европе, и как бы это одна история. А он, иногда торговался там и меньше 100 долларов за там сколько-то.
Да, была другая история.
И была совсем другая история, и совсем другое, с другим интересом. И цена акций, по которой, собственно, инвестор в этом случае может войти, она в каком-то смысле отражает в том числе и перспективы того бизнеса, который мы как бы инвестируем.
Вот, кстати, у вас очень такой понятный пример вот пришел предприниматель, да, сказал, что вот давай я вложу, ну, в общем, вложи в меня деньги, да, или наоборот, да, кто предложил, кому, непонятно. Вот я просто понимаю, что, я думаю, большинство наших слушателей, ну, или многие из них, да, к ним такие люди, знакомые, может быть, даже приходили. И, может быть, они этим людям даже деньги занимали.
Мы специально такие случаев примеры приводим, потому что это бытовая ситуация, да, с которой многие сталкивались, люди, у которых есть деньги.
В большинстве случаев им эти деньги не возвращали, скорее всего. Вот. Я, кстати, рассказываю, причем личный пример, то было такое дело.
Давайте тогда... Видимо, у того предпринимателя нет публичных ценных бумаг, да, он просто попросил в долг и
под
мог
красивые
не вернуть.
Обещания,
а все-таки
да,
акции и облигации отличаются от просто денег, которые дают в долг, тем, что это публичные бумаги. Для того, чтобы компания выпустила акции, она должна пройти достаточно сложную процедуру листинга, ну, впрочем, как и облигации, да, то есть соответствовать определенным требованиям, сдавать отчетность, показывать определенные финансовый результат, И только после этого она может оказаться на торгах на бирже.
И я бы к этому еще добавил, что на самом деле у всех этих компаний, которые оказались на бирже, есть еще определенная история их существования, ну, предварительно, прежде чем они появились. И, в общем-то, каждая из компаний, присутствующих на бирже, такую историю, в общем-то, имеет. И мы, покупая ту или иную акцию, в каком-то смысле смотрим, да, на то, что представляет собой вот этот комплекс компании, какие у нее есть собственные средства, какие у нее есть активы. Но в то же время мы обязательно еще смотрим на то, что это за люди, которые ими управляют, да, то есть и как они сами, например, вот эти вот люди, которые управляют этой компанией, вкладывают, не вкладывают деньги в собственные акции. И поэтому, по сути, покупка акций – это, в общем-то, акт доверия той компании, которую мы покупаем. И мы смотрим, например, на тот же Лукойл, когда мы понимаем, что компания занимается нефтяным бизнесом, это интересный сам по себе бизнес. Но мы понимаем и видим при этом, что, например, сами крупные владельцы и менеджеры этой компании тоже являются и в одной лодке с нами, как с инвесторами, это, ну, тоже один из факторов, который
учитывается. Мне, я помню, кажется, вы мне тоже такой пример приводили, что вот если хочешь пойти в бизнес, да, то нужно понимать, что вероятность того, что твоя компания выиграет, ну, это 5%, да, так чисто статистическое, да, по средней. А если вкладывать деньги в такие компании, которые уже прошли через все это сито, то, соответственно, вот ты вроде и прибыль от этого бизнеса будешь получать, но уже рисков, соответственно, гораздо меньше. Вот.
Да, это вот тот самый момент, то есть как запускается каждый год огромное число компаний, а через 3 года от них остается половина, а через 3 года половина от половины. И вот так вот отсеиваются.
О том, как устроен фондовый рынок и о других нюансах инвестиций поговорим чуть позже. Буквально на 2 минуты прервемся. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. Ну, просто жизнь не оставляет никакого другого выхода.
Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Возвращаемся в нашу студию, дорогие друзья, Евгений Беляков, Надежда Грошева и Алексей Остапов. Обсуждаем, ну, собственно, делаем ликбез о том, как у нас работает фондовый рынок, что такое инвестиции и все остальное. Собственно, давайте расскажем, как устроен фондовый рынок, то есть вот как вся эта биржа крутится, вертится, какие там механизмы внутри.
Давайте. Ну, собственно, мы перед этим сказали, что у нас есть акции и облигации, это вот те самые инструменты, которые позволяют осуществлять эти инвестиции, а как вот непосредственно их покупать и продавать. Это действительно очень сложная система, большая, ей много лет, она эволюционировала, трансформировалась за это время, набирала в себя какой-то опыт, но как, например, телевизор, мы же не знаем, как он устроен, но мы знаем все, как его включить и смотреть, и пользоваться им. Здесь, в общем-то, вот важно понимать, как человеку этим пользоваться. Сейчас произошло за последние несколько лет очень много таких вот изменений, которые, ну, значит, ну, упростили людям этот момент. То есть если раньше надо было звонить, например, брокеру с голоса, говорить, что купить, что продать, ничего не видно, там непонятно, как это все сделать, то сейчас устанавливаешь приложение, и, в общем, в приложении у тебя там есть вкладочки на каких-то акции, на каких-то облигации, там множество разных советников, что купить, автоматических, которые вот в этом во всем присутствуют. То есть это вот некая эволюция и упрощение для людей того, как непосредственно совершить операцию. Сейчас, если у тебя есть банковское приложение, ты дополнительно к нему установил инвестиционное приложение, перевел туда деньги, но здесь надо понимать, что и как вот учитывается, как вот есть безналичные.
Мне, кстати, прошу прощения, эта простота, мне кажется, привела к тому, что, во-первых, большое количество у нас частных инвесторов появилось, и как назло, как только у нас появилось большое количество инвесторов, пришло сразу несколько форс-мажоров, и вот мы, вот здрасте, да, что называется.
Очень похожая ситуация была, кстати, в 2006-2007 году, перед кризисом 2008 года. Там, да, были народные IPO, тоже было очень много инвесторов, которые пришли.
Потом... Да, тогда очень многие же фонды покупали, ПИФы. ПИФы, очень популярны были.
Да, и ПИФы.
И, к сожалению, в 2008 году многие узнали, что они могут не только расти, но и падать.
Ну да, вот перед этим, скажем так, ситуацией бы ПИФы приобрели определенную популярность, то есть фонды паевые, которые просто носят биржевой характер. Да, которые можно покупать прямо на бирже. Они тоже были очень популярны вот перед текущей историей, и сейчас многие из них заморожены именно из-за того, что заморожены иностранные акции. Вот система учета вот, российских акций, российских облигаций, она вся находится в России, все находится в российской юрисдикции. Начинается все с компании, естественно. То есть, например, компания «Газпром», у нее есть реестр акционеров. В этом реестре акционеров есть так называемые номинальные держатели. Один из них – это национальный НРД, национальный
расчетный депозитарий.
Расчетный депозитарий, да. То есть это вот часть, это депозитарий, который обслуживает операции на московской бирже и, соответственно, обеспечивает работу уже всех брокеров. Все остальные брокеры являются его клиентами, а уже клиенты каждого из брокеров, кто-то открыл в одном брокере, кто-то в другом, они все равно в конечном итоге для них депозитарием верхнего уровня являются НРД. То есть цепочка такая. Компания, ее реестр, расчетный депозитарий, депозитарий конкретного брокера, и вот на этих счетах учитываются ценные бумаги. Вот ценные бумаги – это вообще такое слово атавизм, никаких бумаг-то, в общем-то, нету, как и наличные деньги. У многих сейчас в кошельке нету, у всех деньги на счете в приложении. Так и бумаги учитываются на специальных счетах, то есть если для учета денег есть счета денежные, то для учета акций существуют так называемые счета депо, и когда открывается счет брокерский, автоматически открывается как счет для денег, так, которые есть на брокерском счете, за счет которых можно покупать акции и облигации, так автоматически открывается счет для учета акций и облигаций.
Когда я открываю свое мобильное банковское инвестиционное приложение и вижу срочечку условный «Газпром» или «Сбербанк», и нажимаю кнопочку «Купить», соответственно, с моего там денежного счета переводятся какие-то деньги, и мне пишется, например, окей, 10 акций «Газпрома» переведены Белякову Евгению Андреевичу. Вот. А что в этот момент происходит? То есть происходит какая-то некая запись в каком-то реестре, что мне теперь вся эта штука, в общем, принадлежит, правильно?
На бирже происходит сделка, которая фиксируется всей этой учетной системой, всей этой большой вот сложной машиной. И, по сути дела, происходит переход от одного владельца, у которого вы купили, вы его даже не знаете, но московская биржа и вся ее структура все это видит. Может быть, это у другого брокера вообще. У вас происходит в этот момент вот переход денег. Деньги переходят продавцу, а вам, как покупателю, переходят эти ценные бумаги, акции, которые вот на этом счете записываются. И вы в своем приложении видите циферку с количеством акций.
Наивный вопрос можно задам? Смотрите, сейчас, ну, опять же, со всей этой ситуацией наличная валюта, да, по крайней мере, да, она приобрела большее значение. То есть вот эти циферки у нас на валютных счетах, это уже такое вот как раз-таки некая эфемерная штука. Вот, потому что снять мы физически, расплатиться не можем, да, потому что карточки нет, перевести сложно, ну и так далее. Вот, поэтому ценность наличная валюта приобрела, да. С учетом заморозки каких-то ценных бумаг и всего остального, опять же, возникает вопрос, тоже, сразу скажу, возможно, звучит наивно, да? Может быть, и можно и ценные бумаги тоже в наличном виде получить, чтобы я себе стопочку дома положил и все, знал, что вот у меня вот эти акции «Газпрома» лежат, я их в случае чего в «Газпром» отнесу, покажу, в общем, мне за это дадут деньги.
Нет, в российской юрисдикции, в российском правовом поле понятие наличной ценной бумаги, она практически отсутствует. Вот именно в биржевом виде. То есть ни одну акцию, ни одну облигацию, которую вы купили на московской бирже, вы физически снять и получить в виде какого-то, в какой-то бумажной виде с какими-то системой защиты, как у денег. Этого нет. В мире, наверное, такие вещи существуют, но, честно говоря, это такая тоже достаточно большая экзотика. Большинство пользуются вот точно такими же биржевыми технологиями, и у всех, ну, у 99% инвесторов ценные бумаги в виде записей вот таких вот в мобильных приложениях существуют или на компьютере.
Я помню, где-то на блошином рынке в Испании или где-то еще видел вот такие большие, как альбомные листы с надписями какими-то, я не помню. Какая-то, в общем, сталилитейная компания, мне кажется, была. Вот. Точнее, не была, я даже купил ее. Да, до сих пор у меня где-то лежит. Очень интересно выглядела эта история. И купончики вот эти, так называемые.
Вот. Да. Но это тогда не акция, это облигация, если она с купончиками.
Да, наверное, да, наверное.
Это, скорее всего, облигация, да. Но вот именно эволюция, трансформация всей вот этой системы, она ушла вначале, а как, в общем-то, и наличные деньги же, они тоже превратились в безналичные примерно таким же способом, и из золотых. То есть, когда появилась история, что вот вы мне отдали денежку, я вам выписал вексель, в каком-то там 17 веке, и это тоже форма обезналичивания денег, превращения их в записи на счетах, некая виртуализация. Mm-hmm. И она, вот эта виртуализация денег и активов, как вот, собственно, простите, а вот квартира, вам она принадлежит на основании чего? Да потому что у вас есть запись, в общем-то, в Росреестре о том, что она вам принадлежит. Но у вас есть еще подтверждающий документ, выписка, так? И здесь вы можете получить выписку.
Но это, кстати, действительно только выписка сейчас. Это только вот действительно несколько листочков А4. То есть там нет какой-то гербовой печати сейчас. То есть вот какой-то специальной бумаги. То есть это действительно просто выписка. С печатью.
Да, и поэтому все это связано вот с именно системой учета прав, и это, ну, большая сложная система, она должна достаточно четко работать. И вот эти все блокировки, они, собственно, произошли почему? Что когда все касается наших российских компаний, это все внутри нашей страны происходит, здесь вроде бы никто нам внешний, никакое лицо не может никак на это дело повлиять. Но как только мы выходим за пределы российской юрисдикции, то есть начинаем покупать акции или облигации каких-то, или какие-то фонды, да, те же ETF иностранных компаний, мы переходим в их систему учета. У них есть свои депозитарии, свои системы вот, ведения учета этих прав, в которых, условно говоря, наш счет как страны или нашего депозитария вот, московской биржи, который точно так же открывает там счет, как и депозитарии там, из других стран, из Китая, из Индии и так далее. Вот счет нашего конкретного депозитария, он там в этой системе заблокирован. Mm-hmm. Из-за этого заблокировалась и вся торговля иностранными ценными бумагами. А я хочу сказать, что мы, когда подводили тут, когда книгу обновляли, как раз информацию собирали, оказалось, что около половины денег, которые пришло за последние два года на российский рынок, они пошли именно на покупку иностранных ценных бумаг. Это очень большие деньги, которые вот сейчас у россиян заблокированы и заморожены.
Угу. Это же несколько триллионов рублей, да, получается, да, потому что за последние годы там в районе 17 миллионов счетов стало, да, и многие это и приходили благодаря тому, что можно было с легкостью покупать в том числе и иностранные бумаги.
Да. Технологически мир шагнул очень далеко, все очень здорово, все очень классно. Вот система развивается в ногу. Как вот удобно платить телефоном для многих людей, так и очень удобно с помощью приложений покупать иностранные акции. Это все как бы развитие технологий, это здорово, но вот видите, никто не ожидал, что...
Совсем иные риски, да, могут реализоваться.
Да, частной собственности, да, которая казалась святым, в общем-то, и у нас уже достаточно давно, хотя у нас тут вроде бы грешили на то, что вот там какие-то там не всегда там кого-то где-то рейдерский захват, что-то где-то то, оказалось, что вот тут можно взять и огромного числа людей, заблокировать и акции, и деньги, все что угодно. Вот.
Ясно. Ну, давайте, да, о рисках и о том, как принимать решения на этом самом фондовом рынке, мы поговорим буквально через несколько минут. Я напомню, это радио «Комсомольская правда», программа «Не лишние деньги», Надежда Грошева, Евгений Беляков и Алексей Остапов. Вернемся через пару минут.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
Возвращаемся в наш эфир. Евгений Беляков, Надежда Грошева, Алексей Остапов, зампред правления управляющей компании «Арсагера». Я напомню нашим друзьям, и соавтор учебника «Заметки в инвестировании». Можете его бесплатно абсолютно скачать на сайте компании, то есть и можете, в общем, изучить, знать больше даже, чем мы, мне кажется, да. Потому что там есть несколько разделов, которые для продвинутых инвесторов в том числе. Алексей, давайте про риски немножко завершим, да, потому что все равно но у многих возникает некое недоверие, да, вот как вообще... Я, в принципе, до сих пор вот иногда в глубине души боюсь, да, что я залезу в свое банковское приложение или инвестиционное, да, неважно, да, а там нули. И я же никак не докажу, вообще никак не докажу, что у меня эти деньги, акции, не знаю, инвестиции...
Женя, скорее делай принтскрин.
Ну, вот это постоянно надо делать, да. Ну, то есть вот как? Можно ли этому всему доверять?
Ну, на самом деле система, вот, которая касается работа именно с российскими активами, она существует уже достаточно давно, прошла через несколько кризисов, ей, наверное, уже больше 30 лет, но она показала себя как достаточно надежная и понятная. То есть вот по этой цепочке депозитарий, который обслуживает биржа, депозитарий брокера и конкретный клиент, ну, в общем, работает все достаточно четко. И какие-то даже если бывают сбои, то здесь их всегда можно восстановить, решить вопрос. И вся вот эта вот, вся история совершенных операций, она вся фиксируется. Поэтому, в общем-то, даже вплоть до Центрального банка, вот вся вот эта вот структура, она контролируется и виден каждый конкретный пользователь для...
Вот. То есть где-то вся эта информация в условном центре записана, ее можно вытащить и, в общем, доказать.
Да. Более того, обычно и брокеры, через которых вы пользуетесь приложением, они присылают отчеты. В этих отчетах, как на бумаге, порой это даже вот скан документа, в котором это, тем не менее, все фиксируется. Поэтому документы, в общем-то, получать можно. И очень многие, даже клиенты наши, они говорят, это вот все хорошо, что у вас там в личном кабинете все что-то видно, но мне бы еще хорошо бумажку. И мы с очень большим пониманием и относимся вот к такой... Ну, к такой вот обеспокоенности, поэтому всегда лучше такой вот документ предоставить.
Ну вот во всех этих условиях, да, сейчас я тоже очень часто слышу, что, ну вот какой сейчас фондовый рынок, ну о чем ты говоришь, да, ну кризис же, тут страна в 5 днях от дефолта, да, ну и так далее, да, то есть кучу разных страшилок. Собственно, вот стоит ли сейчас заходить на фондовый рынок?
Вы знаете, я вот прошел уже за более чем 25-летнюю свою историю работы на рынке кризис 98 года, кризис 2008 года. Там между ними еще какие-то мелкие кризисы были. В 2014 году, в общем-то, мы столкнулись с кризисами. В 2020 был микрокризис, который, в общем-то, казался в марте месяце 2020 года, что все очень страшно. А, в общем, оказалось, что это совсем и не страшно. Вот. И вот сейчас, ну вот если сравнивать с предыдущими, то текущий, он пока, вот, например, с 2008 годом, да и не сравнится. Вот. Возможно, что если разблокируют ценные бумаги...
Не сравнится в каком плане? В худшем или в лучшем?
Ну, пока послабже, я считаю. То есть тогда было снижение, в 2008 году было снижение акций почти на 80%, на 70-80% по многим.
И, кстати, помните, потом многие стали открывать счета. Был же всплеск открытия счетов, и люди покупали бумаги подешевевшие.
Именно подешевевшие бумаги, действительно. Поэтому сейчас, в общем-то, всегда такой кризис – это перспектива. Но здесь мы как раз сейчас опять находимся вот в том, что мы в книге описываем, но прочувствовать это надо только на этом. Вот сейчас... глядя на 2008 год, всем кажется, ну тогда же надо было покупать,
было понятно. Но задним умом
сейчас вам понятно, что надо покупать. Вот именно потому, что так вот страшно, оно вроде бы и позволяет это, с одной стороны, страх, с другой – жадность, с одной стороны – возможности, с другой стороны – риски. И мы эти риски вот в таком вот виде видим. Действительно, если, знаете, тут, если бояться того, что ты, ну, тебя собьет машина, то, в общем, бесполезно планировать поехать в отпуск в Турцию или там в Сочи, да, то есть, в общем, это с этой точки зрения не очень важно. Если этот риск реализовался, например, то, в общем, потом бесполезно рассуждать, не, надо было все-таки ехать в Турцию, или нет, надо было в Сочи ехать. Поэтому здесь вот мы сейчас, занимаясь инвестициями, ну, в общем, решаем, куда поехать. Да? То есть, если будет какой-то кошмар там и ужас, то, в общем, без разницы, куда мы вкладывались или не вкладывались. Вот. Поэтому надо все-таки быть, занимаясь инвестициями, надо быть оптимистом, потому что как только мы, в принципе, вот у нас возникла то, с чего мы начали, потребность заботиться о будущем, и мы решили какую-то часть средств отложить не на текущее потребление, а на будущее, но все равно надо задуматься о том, где они будут лежать, в тумбочке, в депозите или в акции. То есть, а то, что сейчас именно интересная возможность купить акции, это факт. Они стоят гораздо лучше, ну, дешевле, чем они стоили там даже полгода назад. И при этом многие компании по своим показателям остались в том же виде, в котором и раньше.
Ну, кстати, снижение ключевой ставки и понижение депозитов. Вот у меня сейчас один депозит пролонгировался, да, и мне написал один очень уважаемый банк, что ставка теперь 5,5%. Я думаю, ёлки-палки.
Нужно. На 5,5% можно, наверное, даже облигации найти надежных эмитентов сейчас.
Да, я сейчас думаю, что ЛФЗ есть под более высокую ставку, где вы можете более высокую ставку зафиксировать на более длинный срок. Кстати, насчет зафиксировать. Вот видите, всем эта идея очень понятна, да? когда вот депозиты в марте были под 18%, все хотели как можно более длинный срок, а банки даже для длинных сроков давали меньшую ставку, потому что понимали, что это... Вот
но она сейчас, кстати, кажется уже хорошей, потому что тогда, я помню, на год было 12%, я думаю, ну невыгодно на 12%, да, а сейчас думаешь, надо было.
Хорошо бы было, да. Так вот, смотрите, вещь, которая, в общем-то, даже мне, как человеку, который давно на рынке, я так ее осознал, вот буквально в марте этого года мы вот разговаривали с коллегами про фиксацию вот этой доходности в депозитах. Вот мой коллега говорит, а ты понимаешь, что покупая акцию вот в текущий момент, ты вот по этой цене фиксируешь ее дивидендную доходность не на какие-то там 6 месяцев или на год, а на всю оставшуюся жизнь. То есть вот сейчас мы купили Сбербанк по 130, и какие бы дивиденды потом не платил Сбербанк, то вот к этой вашей покупке по 130 рублей доходность дивидендная, она будет, в общем-то, только увеличиваться в будущем, как показывает практика. И мы ее зафиксируем на всю оставшуюся жизнь, а не вот на какие-то там 9 месяцев на год, как нам предлагают банки по этим депозитам.
Угу. То есть это некий источник пассивного дохода, да, то есть, по сути, это такой аналог депозита, но единственное, что не с фиксированной ставкой, а которая будет там меняться, исходя из там прибыли и всего остального.
Совершенно верно, но, тем не менее, практика всех кризисов показывает, что такие крупные компании, как тот же Сбербанк, да, вот лидеры национальные, они все равно, какими бы сложностями они ни столкнулись, они все равно выходят из кризиса с выигрышем в итоге. Да, там Сбербанк, возможно, очень много потерял, мы даже не знаем, что он потерял, потому что отчетность закрыта там, в западных активах. Но вот как банковская структура, которая полстраны обеспечивает банковскими услугами, она сохранится и, скорее всего, будет прибыльная и интересна.
Как думаете, Алексей, вот сколько, ну, не знаю, какая доля, может быть, от сбережений была бы логичной для того, чтобы ее отправлять на фондовый рынок? Ну, то есть, чтобы для такого, для баланса, да, некого.
А вот сейчас тоже, кстати, такая интересная вещь, что многие вот эти вот движения FIRE, да, как ранний выход на пенсию, на пенсию в 35, они, в общем-то, ну, оказались под критикой определенной. И мы хоть очень с большим уважением и с позитивом относимся вот к этим, ну, скажем так, пропагандистам вот этого... вот этого идеи, концепции. Почему? Потому что... Ну,
для нас, расскажу концепцию, да, чтобы просто не все же знают, да, в чем суть концепции. В том, чтобы, ну, нашим слушателям, да, в том, чтобы получить определенный объем капитала, с которого потом можно просто жить на проценты от инвестиций, которые, в общем, будут приносить в виде дивидендов, там, купонов и всего остального. То есть накопить к определенному возрасту приличную сумму, которая позволит, в общем, не работать, а выйти, что называется, на такую свою пенсию.
Да, и желательно это делать 35-40 лет, а для того, чтобы этого добиться, ну, в общем-то, надо очень сильно ужиматься в текущем потреблении, то есть порой у них норма сбережений доходит до 50% и выше, да, то есть как можно больше сберегать, максимально экономить, там, жить там, ну, не впроголодь, но по минимуму. Вот сейчас виден кризис этой концепции, потому что на самом деле, наверное, это очень жесткие условия, да, то есть лучше, на мой взгляд, все-таки не так упираться, копить там по 10, откладывать по 10-15%, что не очень сильно вот бьет по текущему потреблению, но получать удовольствие от жизни и здесь, и сейчас, потому что мало ли что там, какая пандемия или еще какая будет возникнуть ситуация.
Или падение рынков, да, вот на 80%.
Да, а на пенсию выходить все-таки не в 35, а там в 60 лет, как положено, или там в 55, чуть попозже, но все-таки вот становится ясно, что и текущее потребление, да, оно, в общем, тоже имеет значение, текущее получение радости и удовольствия от жизни, в общем-то, это потому что мало ли произойдет какой катаклизм, а мы, условно говоря, не успели пожить нормально.
Ясно. Спасибо большое. Вернемся буквально через пару минут, обсудим, как выбирать акции, как формировать инвестиционный портфель, ну, какие-то базовые рекомендации попробуем вам дать. Евгений Беляков, Надежда Грошева, Алексей Остапов. Вернемся через пару минут.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова
и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
И снова мы в эфире. Евгений Беляков, Надежда Грошева, Алексей Остапов, зампред правления УКАР «Сагера» и соавтор книги «Заметки в инвестировании», которую, напомню, вы можете бесплатно скачать и прочитать. Она, не пугайтесь, очень толстая, но написана очень понятным языком и с очень хорошими картинками. Давайте теперь к практической части переходить. Собственно, как нам все эти...
На что смотреть, когда выбирать акции, облигации себе? А вообще, как... Стоит ли придерживаться правила при разделении активов в портфеле? Ну, например, 80% это должны быть облигации, если это там консервативный подход, а 20% акций. Каким образом раскладывать вот это соотношение?
Ну да, есть на самом деле очень интересное правило, которое придумано вот в западной практике. Люди прошли через не один уже кризис за много-много, даже не то что лет, а десятилетий, даже почти более 100 лет рассчитывает рынок ценных бумаг. И есть правило жизненного цикла, так называемого. То есть ваше соотношение вложений в долговые инструменты, в депозиты, в облигации, в консервативные, оно должно быть примерно пропорционально вашему возрасту. То есть если вы молодой человек, вы можете, вам еще впереди достаточно длинный активный период жизни, экономически активный, когда вы будете зарабатывать деньги своим трудом, вы можете позволить себе большую долю акций, например, вот вам в 30 лет вы можете акции вложить там на 70%, а 30% иметь на депозитах. Да, то есть, а приближаясь к старости, ну, скажем так, в 60 лет, уже имеет смысл в депозитах и в облигациях хранить 60%, а 40% только в акциях. Ну вот такая вот концепция, она существует, она считается, что помогает. Даже есть такие специальные паевые фонды на Западе, которые вот говорят, что вот если вам выходить на пенсию в таком-то году, то вот вам, например, фонд 2050 надо покупать. Если вы в 50-м году вы выходите на пенсию, и там автоматически меняется структура такого фонда, меняется соотношение акций, облигаций по мере владения. Ну, естественно, обычный человек может это и сам регулировать, не то чтобы это сложно, раз в год там посмотреть, сколько лет исполнилось, и чуть-чуть подредактировать свой портфель в части акций и облигаций.
А, кстати, вот как их выбирать? Мы вот в одном из прошлых эфиров с Надей обсуждали наши портфели. Да, я, в общем, увидел, что я решил для разнообразия купить и просто индексный фонд, вот, и для себя выбрал там 6 акций, которые, в общем, я считаю, что они должны, в общем, выше рынка расти. Вот, вот догадайтесь, какой у меня был результат, Алексей?
Думаю, что ваши лучше стали, да?
Нет. Как раз-таки нет.
Индексный, да, оказался лучше.
Да.
Действительно, идея индексного фонда, она очень интересная. Ее придумали там где-то в середине прошлого века. И она очень долго и хорошо работала. И пока продолжает работать. Но, по-моему, в 2019 году произошло очень интересное событие. Объем вложений в индексные фонды стал больше, чем объем вложений вот обычные, когда люди сами чего-то выбирают. То есть большая часть людей просто следует за... А ведь как формируется индекс? В принципе, сама по себе отличная и классная. То есть в какой-то момент человек, который это придумал, он сказал, да я буду следить, по сути дела, за коллективным разумом рынка и повторять его поведение. Отличная система автоследования, да, то есть когда ты следуешь за тем, что принимает решение большинство участников, и в каком-то смысле ты всегда выигрыш. Но сейчас большинство участников следует за этим разумом. А разум становится, по мере того, как увеличивается число вот этих последователей этого разума, объем самого разума, он сокращается.
И то есть они, по сути, сами себя, ну, как сказать, загоняют в такую ловушку, да, что... Я помню, был этот рассказ, что, по сути, самые крупные компании, у которых самая большая доля на рынке, они растут по инерции, даже несмотря на какие-либо у них изменения там в политике или в прибыли, просто потому, что индексные фонды в них вкладывают, потому что у них...
Да, да. То есть инвесторы, они заметили эту тенденцию, они увидели, что индексные инвесторы – это огромный класс, и об них стали просто, ну, как это у нас говорят в отрасли, обкешиваться. То есть видно, что многие компании просто ставят своей целью попасть в индекс, делают для этого определенные действия и получают средства инвесторов, не имея при этом какого-то фундаментального подтверждения таких результатов в бизнесе. И в результате надуваются так называемые пузыри. Мы эти пузыри видим очень активно и на иностранном рынке. Такая есть аббревиатура ФАНГ. Это вот несколько крупных компаний: Amazon, Facebook, Google, Microsoft и так далее, да, которые, вот, по сути, если их убрать вот из индекса иностранных акций, то весь остальной индекс, он вроде бы как и не вырос за много лет. Mm-hmm. А, по сути дела, именно вот эти лидеры определяли, они как пузыри надулись. Mm-hmm. И
в российском... Я напомню, что да. По закону у нас Facebook запрещенная организация. Да, сделаем эту ремарку.
Да, я забыл, извините. Вот, и, собственно, такая же история была и в российском, но не настолько она была ярко выражена, но в российском индексе тоже присутствовали, скажем так, компании, которые вот сейчас очень хорошо подсдулись, это и Яндекс, и ТКС, и Озон. Вот когда падать с второго этажа или падать с 50-го этажа, это по-разному больно.
Понятно. Особенно для инвесторов.
Поэтому вот индексный портфель, да, это хорошее решение для очень многих людей, которые не хотят погружаться в систему изучения. И я вот честно скажу, на многих лекциях, которые для студентов проводил, я говорю, если вы не хотите особо заморачиваться, индексный портфель – это отличное решение. Причем даже не обязательно весь индекс ММВБ дублировать, там 50, около 50 акций. Есть индекс ММВБ-10, он даже лучше показывает результат, чем 50.
Кстати, вот по поводу поведения на рынке, да, то есть какое оно все-таки должно быть? То есть это вот спекулятивное, да, у нас почему-то всегда биржа воспринимается как такая спекулятивная история. Приходишь, дешево купил, дорого продал, следишь за этими графиками, то есть мы эти фильмы видим постоянно и так далее, да.
Кино этому помогает, кинематограф показывает всякие Волк с Уолл-стрит, миллиарды и прочее.
Хочется же вот эти к этим миллиардам прильнуть, что называется, да, вовремя купить вот этот биткоин, да, я не знаю, да, что угодно, да, вот это.
Ну, у нас тоже студенты многие приходят, когда в компанию, они тоже вот, насмотревшись этих фильмов, порой там на практику или молодые сотрудники думают, а когда видят вот эту скукотищу, которая царит, простите, когда все сидят, им слышно, как муха летает, и там сидят аналитики, что-то считают в этом, то вот совершенно это не так происходит при управлении, по крайней мере, капиталом, нежели вот как это показывают в кино. Гораздо более прозаичнее, я бы даже сказал, скучнее. Вот. Но, тем не менее, именно с точки зрения поведенческих каких-то историй, мы же все-таки говорим об инвесторах. Вот здесь мы всегда призываем регулярно заниматься инвестированием. 10-15% дохода каждый месяц, получил зарплату, смотришь, что у тебя там в портфеле больше выросло. Ага, в этом месяце акции выросли больше, значит, я на депозит положу. А в этом месяце акции вот упали, о, как удачно, они подешевели, я их прикуплю. И мы всегда говорим такую вот важную вещь, что не очень страшно, когда ты купил акции дорого. Гораздо страшнее, если они стоили дешево, а ты их не купил. А вот когда они стоят дорого или когда дешево, ты на самом деле не знаешь момент покупки. Возможно, то, что ты сейчас покупаешь, тебе кажется дорого, возможно, это на самом-то деле дешево.
Да, это тогда.
Алексей, ну этот год он такой, скажем, необычный, да. Инфляция такая высокая и в России, и по всему миру. Что выбрать, чтобы защитить свои деньги от этого явления?
Практика наблюдения и мировая, и даже вот сейчас модно приводить иранский как бы сценарий, да, то есть когда люди оказались надолго вот тоже под режимом таких очень жестких санкций, показывает, что все равно инструментом, который позволял защититься от инфляции, сохранить покупательную способность и даже превзойти, все равно был рынок ценных бумаг, рынок акций, в первую очередь, именно акции. Да, облигации в этом плане не очень защищают от инфляции, но позволяют в среднем сохранять. Как это будет у нас происходить, тоже покажет время. Но, в общем-то, смысл акции, он состоит в том, чтобы опережать инфляцию. То есть, если инфляция разгоняется, то первый, кто от этого выигрывает, это те, кто переписывают свои ценники. А ценники переписывают компании, то есть продавая свои услуги. И в конечном итоге те, кто покупает у компаний ту или иную продукцию, они в любом случае пострадавшие в этой ситуации. А те, кто продают что-то, они выигравшие, да, в моменте. Единственным способом опережать инфляцию, это ее, по сути дела, создавать, то есть быть тем, кто переписывает ценники. А это, собственно, быть компанией. А как обычному человеку быть компанией? Только через покупку акций.
То есть, получается, у нас, да, компания повышает свои цены, у нее растет чистая прибыль. Собственно, чистой прибылью она делится с нами, как с акционерами. Соответственно, у нее растут котировки, и дивиденды, соответственно, мы тоже получаем как акционеры. Вот мы и находимся с другой стороны баррикад, да?
Да, да. У нас даже есть такой интересная статья в книге, когда вот написано, сколько надо купить, чтобы, например, не страдать от инфляции. На самом деле очень простой вопрос. То есть размер своего потребления годового, если посмотреть, то вот если у вас есть такой же объем вложений в акции, то это примерно в долгосроке будет обеспечивать вам защиту от инфляции вашего текущего потребления. Но многие путают, говорят, а я хочу чисто на дивиденды, чтобы вот все мое потребление определялось вот чисто дивидендами, даже не курсовым ростом акций, а только дивидендами. Но это, конечно, гораздо большая сумма нужна для того, чтобы только дивиденды покрывали все ваше годовое потребление. Да.
Один...
В этом случае вы будете точно защищены от инфляции.
Один пример приведу из вашей книжки, что если боишься, что вырастет ценник на бензин, купи акции нефтяной компании, и вот ты, соответственно, окажешься с другой стороны кассы, да, что называется, да? И тем самым компенсируешь рост цен на бензин. Спасибо вам большое, Алексей. Я напомню, Алексей Остапов был у нас в гостях, соавтор книги «Заметки в инвестиции», инвестирование, зампред правления УК «Арсагера». Надя Грошева, Евгений Беляков, спасибо всем большое. Надеюсь, наш эфир сегодня был всем полезен.
Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.